«Даже в самой безопасной ситуации нельзя нарушать правил конспирации», — ругал себя Коля. «Что мне стоило потерпеть на холоду, пока Ефимыч починит мотор? Что потянуло меня в это чертово кафе? Нет, не Лидочка его пугала, хоть и ёкнуло нерадостно сердце, когда он увидел ее рядом со столиком. Увидел бы ее заранее, скрылся бы, а ведь знал, что она в Ялте. Но чтобы Лидочка, недавняя гимназистка, смело входила одна в вечернее кафе в такое время, что должно было произойти с ней?» В тот момент Коля не думал о том, что он Андрей Берестов. Странно, но когда увидел мельком Лидочку на набережной несколько дней назад, сразу подумал, где же сам Берестов. Но сейчас ни о чем не подумал. Изменилась ли Лидочка? По первому взгляду, с Лидочкиной хрупкой красотой ничего не произошло. Но, наверное, это не так. Все мы меняемся. И Лидочка осунулась, глаза стали больше и тревожнее, волосы... причесаны иначе, плотно стянуты в пучок на затылке, и это насилие над волосами чуть-чуть оттягивает уголки глаз кверху и резче обозначает скулы. В лице появляется нечто ориентальное. «Я здесь на минутку по делам, еду в Севастополь, но вот машина сломалась».
«Ты там служишь?»
«В штабе флота».
«Ты получил новые чины, я плохо в них разбираюсь».
«Ничего интересного», — сказал Коля, — «служу, как все». «Кого-нибудь из знакомых видела?»
«Давно никого не видела», — сказала Лидочка.
«Тебе кофе заказать? Без сахара». Коля поднялся и пошел искать официанта. Лидочке было слышно, как за портьерой он ссорится с официантом, потому что официанту не хочется служить, а хочется заседать в совете. «Я обратил внимание», — раздраженно сказал Коля, возвращаясь и садясь за столик, «что простонародье ждет от революции не столько благ материальных, как возможности поговорить на пустые темы».
«Тебе не нравится революция?»
«Почему? Мне она нравится в определенных пределах. Например, для меня она открыла дорогу. Во времена революционных потрясений открываются пути для смелых и умных людей. Не будь революции, я сидел бы в береговой артиллерии и ждал, пока приплывет Гебен и расстреляет меня вместе со всей батареей. Но ты расскажи, что с тобой было эти годы».
«Я уезжала».
«Куда?»
«Куда? С кем? Это долгий разговор».
«А зачем вернулась?»
«Коля, я разыскиваю Андрея».
Кофе был теплый, жидкий, то ли кофе, то ли плохой чай. Молока официант не принес. «Андрея? А вы... а разве он...» Коля был удивлен.
«Мы потеряли друг друга, а мне его надо найти. Я думала, что ты мог встретить его или видеть».
«Нет, я его не видел», — Коля ответил как бы с оттяжкой. Это была не пауза, но заминка, и Лидочка, готовая к неискренности, сразу уловила это.
«Не видел? Или ничего не знаешь? И фамилии не встречал?»
«Я ничего не знаю об Андрее».
«Ты прости, что я не могу с тобой побыть, но мне надо срочно возвращаться в Симферополь. Ты у родителей живешь, по старому адресу?» «Ты в Севастополь на машине?» — спросила Лидочка. Они странно разговаривали, будто почти не слышали собеседника, даже отвечая на вопросы, в самом деле думали о другом, о своем.
«Да, да, сейчас уже еду, ты прости». Коля достал аккуратный бумажник. У Коли всегда все было аккуратно. И бумажник, и ножик, и носовой платок. Он достал оттуда деньги, положил на стол. «Мы обязательно увидимся», — сказал он. «Погоди», — сказала Лидочка. «Ты возьмешь меня с собой». «Еще чего не хватало».
«А почему?» — Лидочка поднялась тоже. «Мне срочно нужно в Севастополь».
«Не на ночь же глядя».
«Мне все равно. Вместо того, чтобы 4 часа болтаться завтра на пароходе, я доеду с тобой и спокойней. И к тому же на билете сэкономлю». При последних словах Лидочка улыбнулась, словно приглашая Колю разделить шутку.
«Я и не подумаю тебя брать», — сказал Коля. «Это служебная машина». Они уже оделись и, продолжая разговаривать, вышли на улицу.
«Наш автомобиль перегружен», — иронизировала Лидочка.
Коля понимал, что она пойдет с ним до автомобиля. «И что тогда делать? Какая незадача? Она же... назовет его Беккером».
«Коля, я бы не стала тебя просить, если бы не нужда. Ты послан мне Богом, буквально послан».
Ветер несся с моря, колючий, бешеный, порывистый. Он нес с собой ледяные капли, будто был ноябрьским, а не майским. Лидочка ухватилась за локоть Коли.
«Где твой автомобиль?»
Лидочке приходилось кричать.
«Вон там, за углом, но я тебя все равно не возьму. Севастополь не место для благородных девиц». «Город как город», — ответила Лидочка. «Я там жила, не придумывай глупостей, Беккер».
С каждым шагом автомобиль был все ближе. Мерное урчание двигателя донеслось сквозь шум ветра. В лица им вспыхнули фары. «Ваше благородие», — послышался голос в относительной тишине переулка. «Я здесь». Мотор как часы работает. Тут только Ефимыч увидел, что Коля не один, с девушкой, которая повисла у него на руке.
«Здравствуйте», — сказал Лидочка. «Я очень прошу, возьмите меня с собой. Мне очень нужно в Севастополь, срочно».
«Мое дело маленькое», — сказал Ефимыч. «Как господин Берестов».
«Что?»
Лидочка обернулась к Коле. Фары били ему в лицо, как лампа на столе Вревского. Тот любил поворачивать свет лампы в лицо подозреваемому преступнику, чтобы ослепить. Коля закрылся ладонью от света. «Ефимыч!» — крикнул он. «Выключи фары, я же ничего не вижу».
«Коля!» — сказала Лидочка. «Что это значит?»
«А что случилось?»
«Как он тебя назвал?»
«Лидочка, завтра я вернусь, даю тебе честное слово, жди меня в том же кафе, я тебе все расскажу, честное слово».
«Нет, Коля, я еду с тобой. А если ты меня не возьмешь, я найму за любые деньги извозчика, и он меня к утру довезет до Севастополя, и я тебя все равно найду».
«Лида, ты же ничего не понимаешь.
Тогда поехали, и по дороге ты мне все расскажешь».
«Лида, я не могу взять тебя с собой».
«Господин матрос!» Лидочка рванулась к машине. «Господин матрос, скажите, как зовут вашего начальника?»
Ефимыч понял. «Лейтенант Берестов оставил здесь девицу и скрывается от нее. Может, даже представляется под чужим именем, а теперь она узнала настоящее. Смешно, конечно, но нам что за дело до господских утех?» Ефимыч хмыкнул и счел за лучшее не услышать вопроса. Лидочка, между тем, вырвала руку у Коли, подбежала к машине, повернула ручку задней дверцы и влезла внутрь. «Лидия!» Коля старался говорить с ней, как говорят с маленьким непослушным ребенком, как раз перед тем, как начать его пороть. Доводы рассудка исчерпаны, терпение лопнуло, еще мгновение. «Поехали!» — крикнула Лидочка изнутри. Она исчезла под поднятым верхом автомобиля. Коля протянул руки внутрь мотора, намереваясь вытащить Лидочку. Он возил руками в темноте, рычал от бессильной ненависти к ней. «Господи!» — крутилось у него в голове. «Господи!» — я целовал ее и клялся ей в любви. «Господи, избавь меня от этого кошмара!» Коле удалось схватить Лидочку за горячую руку. Чуть не сломав ей пальцы, он рванул Лидочку к себе. Но короткий предупреждающий звук клаксона пронзил его нетерпение и ненависть. Не отпуская рвущихся пальцев Лидочки, он обернулся. «Что? Патруль!» Коля и сам увидел, как в переулок завернули то ли на шум, то ли по ритуалу обхода два солдата с винтовками. Первый, что шел впереди, принялся снимать с плеча винтовку. «Стой! Что за шум?» Коля отпустил пальцы Лидочки и прыгнул в машину. «С дороги!» — крикнул Ефимыч, нажимая на газ. «Дорогу Черноморскому революционному флоту!» Автомобиль кинулся на солдат, как медведь, и те расступились, освобождая дорогу. Они что-то кричали следом, но машина, набирая скорость, катилась под откос главной дороги.